Криму 17.00.
В эфире радио «Крым Реалии». Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии». В студии работает Сергей Макрушин. 17.00 в Симферополе, 16.00 в Киеве. Мы приступаем к обсуждению важных тем. Сегодня поговорим о ситуации с коронавирусом в Крыму. А в Крыму сохраняется сложная эпидобстановка в связи с распространением коронавирусной инфекции. Но перед тем, как начать наш разговор, я напомню, что мы ведем прямую трансляцию не только на средних волнах на частоте 648 АМ, также мы ведем прямую трансляцию на сайте «Крым Реалии» и на канале «Крым Реалии» в YouTube, где вы можете не только слушать наши радиоэфиры, но и видеть наши радиоэфиры и, конечно же, общаться с нами и друг с другом в чате, который работает под нашей онлайн-трансляцией. Кроме того, вы можете дозвониться к нам в студию. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 1006 926. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905. Вот добавляет наш радиослушатель и радиозритель под трансляцией в YouTube в комментариях, что в Баку сейчас 18.00. Примем к сведению и начнем обсуждение. Итак, на территории Автономной Республики Крым по сообщениям подконтрольных России чиновников сутками ранее был снова обновлен максимум суточной заболеваемости. За 16 ноября было зафиксировано 867 случаев заболевания коронавирусом. Я за последние двое суток сейчас зачитаю информацию, чтобы было понятно, как ситуация развивается в динамике. В Севастополе несколько дней подряд наблюдалось незначительное снижение ежесуточного числа заболевших. Это число все равно остается довольно высоким. 344 новых случая было зафиксировано за сутки 16 ноября. Таким образом, заболеваемость коронавирусом на всем Крымском полуострове на утро 17 ноября составила 1211 человек за сутки. Данные на сегодняшнее утро не лучшие. За минувшие сутки в Крыму зафиксировали 878 случаев новой коронавирусной инфекции, 23 летальных случая, что является максимальными показателями за все время пандемии. Соответствующие данные публикует российский Минздрав Крыма. Я процитирую это сообщение. Всего за время пандемии выявлено 111 248 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 875 человек, выздоровевших за весь период 98 931 человек, говорится в сообщении. По данным российского Минздрава Крыма, за все время пандемии от коронавируса умер 3331 пациент. По Севастополю свежие цифры. За минувшие сутки 341 случай заболевания был выявлен за сутки 17 ноября. Общие цифры за все время пандемии по городу 45 346 случаев заболевания, 37 898 человек выздоровели, 1556 человек умерли. В минувшей неделе крымские средства массовой информации сообщали о нехватке кислорода в больницах. В связи с этим для гражданских целей начали передавать кислород, вырабатываемый на военных аэродромах, которые в Крыму контролирует Черноморский флот Российской Федерации. Российский глава Крыма Сергей Аксенов в социальных сетях заявил, что в Крыму на 63% выполнен план вакцинации. В Крыму, по его информации, есть в достатке вакцина «Спутник», но не хватает препарата «Спутник Лайт». Об этом мы сегодня будем подробно говорить. И давайте послушаем комментарии исполняющего обязанности российского министра здравоохранения Крыма Константина Скорубского, который подтверждает, что в Крыму есть дефицит вакцины «Спутник Лайт», но говорит, что поставки препаратов в Крым ожидаются уже на текущей неделе. Об этом он сказал в комментарии телеканалу «Крым-24». Давайте послушаем.
На территории республики достаточно объема вакцины. Это «Спутник Ви», «Эпивак», «Корона» и «Ковивак». Действительно, были незначительные перебои с поставкой «Спутник Лайт», но по последней информации в течение недели ожидается поставка в Крым, о чем, соответственно, крымчанам будет сообщено на всех информпорталах.
17 ноября пресс-служба российского Минздрава Крыма сообщила о том, что на склады предприятия «Крымофармация» поступило 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». В Минздраве напомнили, что препарат «Спутник Лайт» рекомендован для иммунизации граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией спустя полгода после заболевания, а также для проведения повторной вакцинации, ревакцинации, ранее прошедшим иммунизацию. Я процитирую сообщение Константина Скорубского, которое приводится в релизе Минздрава. Буквально на днях мы получили также крупную партию препарата «Спутник Ви» – 80 тысяч доз. Таким образом, на полуострове на данный момент имеются все четыре вида отечественных вакцин – «Спутник Ви», «Эпивак Корона», «Ковивак», «Спутник Лайт». При этом каждый из препаратов рекомендован определенной категории граждан, сообщил Константин Скорубский. Несмотря на то, что по ряду показателей в Крыму начинают отмечать положительную динамику, заместитель российского министра здравоохранения Крыма Антон Лисковский говорит, что ситуация продолжает оставаться сложной. Давайте послушаем его комментарии каналу «Крым-24».
В Крыму обстановка, как вы уже сказали, остается довольно-таки напряженной. Количество случаев у нас растет. В то же время хочу отметить, что количество госпитализированных пациентов стало немного меньше. То есть в ковидные госпиталя сейчас поступает в сутки менее 200 человек. Это мы отмечаем последние три дня, что не может не радовать. На сегодняшний день коечный фонд у нас свободный, коек порядка 18%. Но опять же хочу сказать, что нельзя расслабляться, потому что заболеваемость растет. И пока говорить о стабилизации какой-то ситуации и выходу на плато еще рано. Ежедневно мы госпитализируем до 200 человек с диагнозами ковид и внебольничной пневмонии. Хочу сказать, что буквально неделю назад эта цифра была в пределах 250.
16 ноября в Крыму прошло совещание по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Прошло оно не в прямом эфире, как это было ранее. Вот когда в Крыму регистрировались одиночные случаи заболевания, даже когда их было 100 и 200 в сутки, нам показывали заседание оперативного штаба в прямом эфире. Теперь, когда заболеваемость вышла на пиковые показатели, довольствуемся письменными сообщениями по итогам заседания. Итак, что сообщил нам по итогам заседания 16 ноября Сергей Аксенов. Это он написал на своей странице в Facebook. Я процитирую. «За последнюю неделю на территории республики подтверждено 5809 случаев новой коронавирусной инфекции, 1666 случаев внебольничной пневмонии и 129 летальных случаев. К сожалению, именно уровень летальности до сих пор не уменьшается. Также с 8 по 14 ноября текущего года поступило 2226 обращений, связанных со здравоохранением. Основными вопросами все так же остаются вопросы по вакцинации от коронавируса. Таких обращений более 1200. Кроме этого, популярные темы – оказание содействия в лечении, консультация по заболеванию коронавирусной инфекцией, работа медицинских учреждений республики, отсутствие медикаментов в аптеках и обеспечение льготными лекарственными препаратами». Поэтому, помимо этого, пишет Сергей Аксенов, есть ряд вопросов, которые так или иначе справедливо возникают у жителей полуострова. Получение QR-кода по факту проведения второго этапа вакцинации от COVID-19, с которым бывают трудности из-за загрузки медицинского персонала, не успевающего вносить людей в федеральный реестр. Это и критерии получения медицинского отвода, которые в ближайшее время будут опубликованы Минздравом Крыма для предотвращения спекуляций вокруг данной темы. Кроме того, жителей Крыма беспокоит дефицит вакцины «Спутник Лайт». На данный момент действительно имеет место быть, написал Сергей Аксенов, недостаток данной вакцины в федеральном масштабе. Однако эта проблема решается, и надеемся, что уже через неделю будет устранена. Напоминаю крымчанам, пишет Сергей Аксенов, о необходимости носить маски и вакцинироваться от коронавирусной инфекции. По части демократии нам часто приводят в пример западные страны. Однако уже сейчас многие из них запретили непривитым гражданам выходить из своих домов. На территории нашей страны такие меры до сих пор приняты не были, говорит Сергей Аксенов в своем сообщении. Однако в случае негативного развития ситуации может быть все, что угодно. Ну и еще одно обращение к Сергею Аксенову. Не знаю, включал ли он в эту статистику, о которой он писал на своей странице в Facebook, но вот неделю назад было опубликовано обращение феодосийских предпринимателей к Сергею Аксенову. Они говорят, что бизнес не переживет тех коронавирусных ограничений, которые действуют в Крыму сейчас. Давайте послушаем.
Уважаемый Сергей Валерьевич, Обращается к вам предприниматели сферы общепита города Феодосии. На протяжении 2 лет мы находимся на грани выживания. После введения ограничений, таких как введение QR-кодов, закрытие караоке и ночных клубов, кальянных и подобных развлекательных заведений, а также ограничение работы до 23:00, все это привело к снижению посещаемости и падению выручки на 90%. Это критическая цифра. Все это приведет к закрытию наших заведений и увольнению кадров, а это более 30 предприятий и порядка 500 сотрудников, а также их семьи останутся без средств существования. Мы со своей стороны выполняем все требования Роспотребнадзора по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. У нас привит персонал на 100%. Мы обеспечили доступ к камерам видеонаблюдения. Мы, предприниматели города Феодосии, просим вас о смягчении ограничительных мер, отменить посещение заведений по QR-кодам, также снять ограничение режима работы до 23:00 предприятиям общественного питания, у которых привито 100% сотрудников. Просим вас поддержать нашу сферу деятельности. Наша отрасль находится на грани банкротства. Меры поддержки, предложенные государством в форме кредитов, нас еще больше зарывают в долговую яму. Уважаемый Сергей Валерьевич, дайте нам выход из этого положения.
Напомню, что это было обращение предпринимателей Феодосии, адресованное к российскому главе Крыма Сергею Аксенову, и не можем утверждать, прислушался ли Сергей Аксенов именно к этому обращению, либо к каким-то другим просьбам, но на днях произошло смягчение коронавирусных ограничений. В Крыму разрешили проводить доставку еды в ночное время суток. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес Сергей Аксенов, и теперь пункт, в котором об этом говорится, звучит так: запретить в период с 23 до 8 часов предоставление услуг потребителям в ресторанах, кафе, барах, столовых, буфетах, закусочных, фудкортах и иных предприятиях общественного питания, за исключением предоставления услуг по доставке продуктов питания. То есть доставка продуктов была разрешена для общепитов. Ну что же, продолжаем мы об этом разговор. Сейчас мы подробнее поговорим о том, что же происходит в Севастополе. Я вкратце напомню основные показатели заболеваемости в этом городе. В Севастополе по состоянию на 18 ноября зарегистрирован 341 новый случай заболевания коронавирусом, что ниже показателей, которые были опубликованы накануне. При этом количество летальных случаев остается на том же уровне. Скончались 9 человек в возрасте от 48 до 83 лет. Такие данные опубликованы на сайте российского правительства города. Я продолжу цитировать. 402 человека выписаны после выздоровления. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 45 346 человек. Это за все время пандемии. В настоящий момент выздоровели 37 898, 1556 умерли. И это за 17 ноября был зафиксирован 341 новый случай заболевания коронавирусом, а за 16 ноября 347. То есть небольшое снижение статистики заболеваемости все-таки в Севастополе сейчас наблюдается. О ситуации в городе мы поговорим с Давидом Аксельродом, журналистом из Севастополя. Он с нами на связи. Давид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как долго снижается статистика заболеваемости коронавирусом в Севастополе? Потому что в Крыму мы видели небольшое снижение буквально, да, в один день. Вот эта традиция грустная новых максимумов каждый день, она в Крыму прервалась. Но вот мы видим, что в Крыму снова продолжается рост статистики, а Севастополь показывает несколько иную тенденцию. Можно ли это чем-то объяснить?
Ну, по большому счету, я бы не сказал бы, что в Севастополе, ну, вот прям есть существенное снижение. Да, в отличие от Крыма, сразу после локдауна и даже в последние дни локдауна, который был в последних числах октября, начале ноября объявлен, происходили такие скачкообразные явления. То повышалось количество заболевших, то понижалось, но в целом, да, действительно, тех рекордов, которые ежедневно Севастополь, как и Крым, до локдауна ставил, здесь уже не наблюдается. Ну и вот, по крайней мере, сегодня 341 заболевший, это меньше, чем было и до локдауна, и во время локдауна. Те цифры, о которых было объявлено. Власти объясняют это прежде всего тем, что свою роль сыграли и ограничения, которые были введены в течение этой недели, и снова-таки педалируются на эти блокпосты, которые были установлены на въезде в город. Они просуществовали не так долго, не на протяжении всей недели ограничений, а буквально 3 дня. Вот. Но, тем не менее, по словам представителей Горздрава, эти блокпосты смогли ограничить количество туристов потенциальных, которые намеревались или собирались приехать в город, и таким образом немножко надломить эту печальную тенденцию, ну и, по всей видимости, так или иначе это сработало. Ну и, кроме того, тут следует сказать, что вот эти ограничения по посещению мест массового скопления людей, да, мы говорим об общепитии, спортзалах, парикмахерских и так далее, они в Севастополе действуют несколько дольше, чем в Крыму, а именно на 10 дней раньше они были введены. Вполне возможно, что и это сыграло определенную роль. Кроме того, стоит отметить, что из-за этих ограничений по посещению заведений и локдаун, тут, я думаю, в совокупности сыграло это, в Севастополе... Ну, по крайней мере, в определенный промежуток времени рванули вперед темпы вакцинации. Если они стагнировали до начала локдауна и до введения QR-кодов, то сейчас они находятся на гораздо более высоком уровне, и это заметно невооруженным глазом по части очередей, которые можно наблюдать в тех мобильных пунктах вакцинации, которые расположены по городу, да, в частности, на площади Нахимова или на Захарова на северной стороне. Это наиболее удобные пункты, за которыми можно наблюдать. Вот. Там всегда в течение дня очереди, и это уже продолжается достаточно длительное время, еще до начала локдауна, то есть до 30 октября они появились, и вот регулярно человек по 10, по 12 стоят в очереди, ожидают прививки.
Я в продолжение разговора сейчас приведу данные российского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Вот по этим данным показатель коллективного иммунитета в Крыму составляет 46% при необходимых 80%. В Севастополе этот показатель выше 66,2%. По препаратам. Вот я говорил о том, что в Крыму есть в изобилии, судя по всему, препарат «Спутник Ви», но, например, такой препарат, как «Спутник Лайт», он в достаточном дефиците. Сообщается о том, что возобновились поставки этой вакцины на территорию Крымского полуострова. Как ситуация в Севастополе с разнообразием вакцин?
Ну, я думаю, что примерно так же. Дефицит спутника Light, он был в России достаточно существенен, и как раз-таки это объяснялось тем, что во многих регионах были введены QR-коды для посещения заведений. Севастополь в этом смысле тоже достаточно показательный пример, потому что большинство людей, которые или работа которых завязана на посещение или, ну да, грубо говоря, на нахождение внутри каких-то заведений, или которые, в принципе, привыкли там ужинать, условно говоря, в кафе, они резко ринулись вакцинироваться, если не были вакцинированы до этого. И, конечно, этим людям спутник Light был гораздо более удобен.
А почему? Почему именно спутник Light?
Потому что это однокомпонентная вакцина, и до появления QR-кода не надо ждать 2 или 3 даже недели между прививками спутником Ви, к двухкомпонентной вакцины, поскольку QR-код появляется уже после того, как вот этот прививочный комплекс, он завершен полностью. То есть для спутника Лайт это достаточно одной прививки, по спутнику Ви и другим вакцинам, которые менее популярны, но тоже имеют место в ассортименте, это 2 прививки. Соответственно, если вы придете и вакцинируетесь спутником Лайт, то буквально через 3-4 дня у вас уже будет в наличии QR-код. По другим вакцинам это гораздо дольше, это практически месяц. Вот. И, конечно, этот дефицит во многом обусловлен вот этими ограничениями, потому что все люди пошли вакцинироваться спутником Ви, и где-то в начале, ну, не совсем в начале, наверное, где-то числа 8-го я узнавал о наличии спутника ВИ, и мне говорили и в мобильных пунктах вакцинации поликлиники, я звонил, спрашивал, говорили, что в городе спутника ВИ нет, потом появилась информация, что буквально считанное количество вакцины есть в нескольких поликлиниках, но там совсем немного их осталось, и, наверное, уже нету. Обещали, что новая поставка будет после 11 ноября. Точнее, мне никто тогда сказать не мог. И вот в настоящий момент неизвестно, довезли ли все-таки вакцину или не довезли. При этом, что в Москве, насколько мне известно, в принципе, никаких проблем с какой-либо вакциной не наблюдается. Ну, тут, наверное, Москва немножко в исключительном положении находится.
Как сейчас отличаются карантинные ограничения, которые введены в Севастополе, от тех, которые действуют на территории остального Крыма? Мы говорили уже в разговоре с вами сегодня о том, что могут они разительно отличаться. Например, на въезде в Севастополь были установлены блокпосты во время прошедшей так называемой нерабочей недели. Простояли они недолго, но тем не менее, да, на въезде на Крымский полуостров блокпосты не устанавливали. Как сейчас выглядят карантинные ограничения в Севастополе, и отличается вот этот режим карантинный чем-то от того, который действует в Крыму?
Ну, принципиально, я думаю, не отличается, но вот как был синхрон представителей какой-то инициативной группы предпринимателей Феодосии, если я правильно услышал, которые говорили о том, что и бизнес, собственно, страдает из-за этих ограничений, после чего несколько смягчили, ну так, совсем чуть-чуть смягчили эти ограничения, разрешили производить доставку еды, но в Севастополе в целом ограничений на работу по доставке не было, насколько мне известно. Я, конечно, не заказывал лично ночью еду, но, по-моему, отдельно доставка еды из кафе в ночное время суток никак не ограничивалась. То есть, в принципе, такой ограничительной меры не было. Но и по части QR-кода в Севастополе все остается в силе после завершения нерабочей недели, то есть с 8 ноября все вернулось на круги своя, но изначально в правительстве предупреждали, что все вернется вот на то состояние, которое было 29 октября. А 29 октября в Севастополе уже вовсю работали QR-коды, уже 2 недели, собственно, как они работали, и, по сути, никаких ограничений в этом плане нет. То есть, элементарно, если человек хочет постричься там, в парикмахерской, в барбершопе, не на дому, в том смысле, он должен иметь при себе QR-код. Ну, и во всех остальных случаях тоже, просто парикмахерские, это, ну, наверное, то, что, в принципе, необходимо каждому человеку. Если там, условно, без кафе и ресторана можно обойтись, то тут это как-то такое, что чем регулярно пользуются все.
Спасибо за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Говорили мы о том, как выглядит ситуация в Севастополе с пандемией коронавирусной инфекции. Далее мы будем возвращаться на территорию Автономной Республики Крым. Поговорим о том, о темпах вакцинации, в частности, в Крыму. И поговорим о симферопольском чуде, потому что в Российском Минздраве Крыма 15 ноября отчитались о выполнении плана вакцинации. Это 80% подлежащего вакцинации населения в Симферополе. Об этом сообщил сайт Крым-Информ со ссылкой на российский Минздрав Крыма. Я процитирую это сообщение. Лидирует по прививочной кампании Симферополь. На сегодняшний день привито 83,9% жителей. В Черноморском районе 73,5%, в Армянске 71,8%, говорится в сообщении. Отмечается, что в Алуште, Ялте, Судаке, Керчи, Белогорске, Советском, Красноперекопском, Раздольнинском, Нижнегорском, Сакском и Красногвардейском районах привиты от 60 до 69% подлежащего вакцинации населения. В Евпатории, Феодосии, Джанкойском, Бахчисарайском и Ленинском районах от 58 до 60%. По информации ведомства, отстают по темпам вакцинации Кировский район, Симферопольский и Первомайский районы с числом привитых от 52 до 56%. 6%. По данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, я уже озвучивал эти показатели, показатель коллективного иммунитета в Крыму составляет 46% при необходимых 80%. В Севастополе этот показатель 66,2%. Вслед за сообщением Минздрава о достижении плановых показателей по вакцинации в Симферополе, крымские СМИ начали сообщать о формировании иммунитета к коронавирусу в Симферополе, в связи с чем Минздраву пришлось публиковать разъяснения, мы их тоже приведем в нашем эфире. Я цитирую сообщение с сайта российского Минздрава Крыма. Всем регионам республики предстоит достичь показателей вакцинированных против новой коронавирусной инфекции, необходимых для формирования коллективного иммунитета. На пунктах вакцинации, расположенных в Симферополе, прошли иммунизацию первым компонентом, в том числе ревакцинацию, 216 574 человека, что составляет более 80% от плана, установленного для данного муниципального образования. Поэтому утверждать о создании популяционного иммунитета в крымской столице на данный момент преждевременно. И указывается, что Минздрав Крыма призывает крымчан защитить свое здоровье, сделав прививку против коронавируса. И пишется в этом сообщении, что преодолеть пандемию и вернуться к привычному образу жизни помогут иммунизация и соблюдение всех ограничительных мер. О том, как продолжается вакцинация в Симферополе, чем можно объяснить вот такое сообщение о том, что в этом городе, этот город первым достиг планового показателя по вакцинации населения, мы поговорим с Алексеем Ефремовым, крымским активистом. Он с нами на связи. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер, доброго здоровья всем.
Да, мы сейчас будем говорить о вакцинации, и первый вопрос, который я не могу вам не задать, сделали ли вы уже прививку от коронавирусной инфекции?
Да, хороший вопрос, популярный очень. Нет, и пока не планирую. Я думаю, если уже сильно затянут пояса, что называется, эти все гайки закрутят, то поеду, может быть, в Украине, сделаю прививку тем, чем там колят. Здесь я не собираюсь, и многие мои друзья тоже.
То есть вы не против самой вакцинации, вы не доверяете тому препарату, который применяется в Крыму, правильно я понимаю?
Я не доверяю местной власти, я не доверяю российским, скажем так, технологиям. И пока вот я держусь до последнего, то есть я не госслужащий, которых заставляют принудительно там под страхом увольнения. Я там не в армии, там еще не где-то, не в каких-то бюджетной сфере. То есть у меня есть пока выбор.
Какой именно момент, вот, я не знаю, в разъяснительной политике, в какой-то информационной кампании, да, в информационной части кампании по вакцинации вас больше всего смущает? Вот где, по вашему мнению, вам не было предоставлено надлежащей информации или убедительных доказательств действенности вот этих препаратов, да, вот что не так сделала, не знаю, российская власть, да, вот почему вы в итоге решили не прививаться российскими препаратами?
Ну, во-первых, это все через пропагандистские СМИ все пошло, в которых было там громко раструбили, что это самое лучшее, что это вообще самое эффективное. И везде там из каждого мы слышим мнение там экспертов. То есть, ну, я не знаю, насколько их можно доверять, но вот по моему мнению, это все более-менее сыро, то есть не испробовано, не прошло достаточно времени, чтобы можно делать какие-то выводы. И вот я слышу возмущение людей, что там умирают после вакцины и осложнения. То есть, ну, это очень сложно так за такой короткий времени, этап времени просто взять и поверить на все 100.
Как вы думаете, с чем связан такой успех прививочной кампании в Симферополе, где отчитались уже о выполнении плана в 80% вакцинированных, подлежащих вакцинации?
Я не знаю, насколько это соответствует действительности, потому что, ну, мы же понимаем, что есть там правда, есть ложь, есть статистика, это где-то там рядом все. Но я вижу, что сейчас очереди спали, чем по сравнению там месяц назад, допустим, но опять же закрыты все крупные магазины, которым, где более-менее дешевле можно те же самые продукты купить. То есть это их мотивирует. Опять же, там через колено перегибают на работе. Опять же, сейчас пугают тем, что транспорт будет тоже по QR-кодам. Там в крупных городах России там уже чуть ли не банкоматы уже по QR-ам. То есть вот эти вот все гуляет информация, все, и народ уже, хочешь не хочешь, уже как-то стремится что-то там себе, ну, свой хотя бы ежедневный быт, какую-то свою прежнюю жизнь оставить без изменений, ну, уже привиться, уже куда делать.
Еще такой момент. Вот в начале разговора, когда мы говорили о вашем желании, вот если вдруг прижмут выехать на материковую Украину и привиться, я так понимаю, да, одобренными вакцинами, которые были одобрены Всемирной организацией здравоохранения. А ведь в Крыму разве принимаются вот эти сертификаты, документы о вакцинации, например, на материковой Украине?
Ну, насколько я знаю, тоже сейчас изучаю этот вопрос. Ну, есть люди, которые через госуслуги пытаются это тоже легализовать. Ну, опять же, есть тоже какая-то тенденция, туризм по поводу вакцинации тоже как-то там в другие страны в России развивается. Ну, и в Крыму тоже, в частности. Поэтому, ну, я буду следить дальше за этой ситуацией. Там, в следующий раз могу более подробно там рассказать там о своих, скажем так, до какой степени можно, как долго можно держаться, допустим, и не поддаваться этому всеобщему, скажем так, влиянию.
Спасибо вам за беседу. Держите нас и далее в курсе. Я напомню, что говорили мы с Алексеем Ефремовым, крымским активистом. Говорили о том, чем можно объяснить такой успех вакцинационной кампании в Симферополе, который резко выделяется на фоне других крупных городов Крыма. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию. 8 800 10 06 926. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас в Крыму. Из соседней России тоже можно дозвониться к нам по этому номеру 044-490-2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Если вам есть что сказать по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции в Крыму, если вы столкнулись с какими-то трудностями, да, связанными с кампанией по вакцинации, например, вам по показаниям положено привиться по рекомендациям врача, там, Спутник Лайтом, да, вам упор предлагают сделать прививку спутником V. Тоже о такой ситуации можете нам рассказать. Нам это интересно, тем более, что подобные сообщения уже к нам в редакцию поступают. Поэтому, да, если вы хотите тоже обратить внимание нас и наших радиослушателей на подобные ситуации, тоже звоните нам. Если вы хотите поблагодарить крымских медиков, звоните нам. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Если вы хотите дозвониться к нам с материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905. Итак, возвращаемся мы к вопросу кампании по вакцинации, темпов вакцинации. И видим мы, что, судя по официальной информации, насколько ей можно доверять, той информации, которую публикуют подконтрольные России чиновники Крыма, темпы вакцинации на Крымском полуострове ускорились. Ускорились после фактического такого простоя, который наблюдался большую часть летнего сезона. Ускорился процесс вакцинации и на материковой части Украины. Вот о вероятных причинах такого ускорения мы поговорим далее. С нами на связи Вадим Васютинский, доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией психологии масс и сообществ Института социальной и политической психологии. Я приветствую вас в нашем эфире. Слышите ли вы нас?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Итак, давайте поговорим о том, почему ускоряются темпы вакцинации, почему люди стали выстраиваться в очереди возле пунктов вакцинации. Мы наблюдаем это явление как в Крыму, так и на материковой части Украины. Можно ли здесь подвести какой-то общий знаменатель, либо эти мотивы, которые людей приводят на пункты вакцинации, они в зависимости от территории, где это происходит, могут отличаться?
Ну, мені важко судити про ті обставини в Криму, хоча я думаю, що тут в цих питаннях якоїсь такої принципової різниці не повинно бути. А що стосується материкової частини, то от цілком очевидно є дві причини. Перша – це зростання, таке посилення страху перед можливістю заразитися на тлі явного зростання цієї інфекції, поширення хвороби, кількості заражень, кількості смертей, що, безумовно, тих людей, які вагалися вакцинуватися чи не вакцинуватися, підштовхує до того, що таки треба вакцинуватися. А друга причина, ще більш очевидна, це певний примус з боку влади. Я тут не вкладаю суто нейтральний зміст, бо до нього можна по-різному ставитися. Примус у тому розумінні, що люди не вакциновані, опиняються перед великою кількістю різних обмежень. І знову ж таки, ті, для кого це питання не аж таке принципове, щоб не вакцинуватися, просто готові махнути рукою, піти врешті-решт вакцинуватися і отримати потрібний папірець.
Как вы думаете, почему, ну, это уже получается такой человек так действует, когда он оказывается в тех обстоятельствах, когда для него действуют ограничения? Ну, грубо говоря, без сертификата о вакцинации нельзя в полной мере воспользоваться общественным транспортом, нельзя посещать какие-то публичные места, мероприятия и так далее. А почему не воздействовали другие методы, когда пытались какую-то просветительскую кампанию, да, объяснять людям важность вакцинации, объяснять людям, почему нужно вакцинироваться, почему люди вот на уговоры не идут, а административные ограничения срабатывают?
Ну, як на мене, тут теж пояснення доволі очевидно, чому. Я з вами згоден, що нібито була вся роз'яснювальна робота, яка показала, що треба вакцинуватися, перевага вакцинації, які ми знаємо з історії, власне, з дитинства, скажімо, ще з радянського і пострадянського дитинства, ми знаємо про те, що треба вакцинуватися, тоді уникаємо багатьох хвороб. Але в цьому шаленому потоці інформації, який є навколо нас, стільки всіляких пояснень за і проти, що пересічній людині просто неможливо в них сісти і спокійно розібратися. Надто багато є оцих інформаційних суперечностей. І фактично наша, наприклад, наша держава, що говорити про державні органи, ну, медичні, так, і владні і так далі, то вони вели доволі мляву цю кампанію, ну, аж до недавнього часу. Так, злегка. Вони ніби говорили, так, треба вакцинуватися, але не особливо підштовхували. Раз, а по-друге, у нас же і державні органи, офіційні органи, вони не мають такого великого авторитету. А по-третє, навіть від офіційних органів також йшла дуже суперечлива інформація. А коли говорити про лідерів громадської думки, і медиків, і не медиків, то там взагалі було дуже багато всього. Скажімо, я теж намагався в цьому розібратися. Я натрапляю на інформацію, коли, скажімо, академіки Академії медичних наук, одні академіки кажуть, треба вакцинуватися, а другі академіки кажуть, що не треба вакцинуватися. То тоді, власне кажучи, як у цьому розібратися? Я прихильник вакцинації, вакцинувався і таке інше. От. Але можна зрозуміти тих людей, на яких нагнали так багато страху з усіх боків, значить, про зміну генів і так далі, причому абсолютно такі ненаукові, незрозумілі, якісь абсурдні пояснення, але ж ми не можемо вимагати від абсолютної більшості людей, щоб вони були медично, біологічно обізнані. Тому вони сприймають те, що навколо них ця інформація особливо така емоційно насичена, переймаються нею, засвоюють її. І що дуже важливо, тут відбувається така поляризація думок. Тобто, якщо людина злегка більш схильна повірити у вакцинацію, то під впливом цього потоку інформації вона всувається в бік ще більшої переконаності, що треба вакцинуватися. Натомість людина, яка вагається і трошки більше схильна, щоб не вакцинуватися, під впливом цього потоку інформації схиляється ще в більший бік не вакцинуватися. Ось така відбувається поляризація, ніби думки розходяться. А результатом є оці дискусії, шалені запеклі дискусії, які сьогодні в нас в Україні десь дорівнюють дискусіям 19-го року голосувати за Порошенка чи за Зеленського. Мають такий самий рівень агресії, конфліктів, дискусії.
Вот мы к вопросу политики перешли, вот я о чем хочу спросить. Наблюдая вот эту поляризацию в обществе, да, которая существует между сторонниками и противниками вакцинации, нельзя не заметить, что некоторые политики уже начинают вводить в свою риторику вот эти вопросы вакцинации, карантинных ограничений, ну, очевидно, собирая на себя вот этот электорат, который протестно настроен по отношению к вакцинам и карантинным ограничениям. Насколько это опасно, в принципе, для социума и насколько это опасное явление для кампании по вакцинации?
Я думаю, що сам по собі це використання, оскільки все ж таки переважає така офіційна риторика на користь вакцинації, то я не думаю, що тут може утворитися якась така потужна політична сила, яка буде активно протидіяти вакцинації, не думаю. А те, що політики, якісь там політики використовуються, це завжди було. Ну, така в них робота. Політики, коли вони орієнтуються на цей суспільний, актуальний суспільний контекст, то вони завжди вихоплюють якісь речі, які їм можуть здаватися вигідними для поточного моменту, які можуть там їм можливо додати авторитету. Тому цього немає чого дивуватися, і це я навіть не засуджую політики. Бо в них така робота, вони мусять це робити. Тим паче, що якщо політик експлуатує питання, яке не турбує масову свідомість, то він цього нічого не отримає. А отримає тоді, коли він бере питання, на яке масова свідомість справді реагує. Ось тому, знову ж таки, не хочу проводити аналогію, але напрошується аналогія з мовою, так? Що насправді це питання не варте аж такої політизації, яка в нас є, але її вже це питання виексплуатували, як тільки могли. І так само тепер маємо з вакцинацією. Але я все-таки не думаю, що на рівні такої загальнодержавної політики буде якась дуже потужне протистояння. Це радше протистояння от на рівні масової свідомості між громадянами, от якось так.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Вадим Васютинский, доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией психологии масс и сообществ Института социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины. Мы продолжаем наш разговор, и к нашему разговору подключается Андрей Валянский, украинский вакцинолог и врач-иммунолог, сотрудник Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, говорим мы сегодня в том числе о темпах вакцинации в Крыму. И я напомню еще раз официальные данные на данный момент. Ну, во-первых, отчитались в Симферополе, что 80% подлежащих вакцинации вакцинированы в Симферополе, а значит, план по вакцинации выполнен. Ну и в целом 46% составляет показатель коллективного иммунитета в Крыму. При плане 80%. Можно ли на основании этих данных сделать вывод, как далеко Крыму до формирования коллективного иммунитета осталось, если вот официальные цифры реальны?
Ну, исходя из тех цифр, что вы назвали, я понимаю, что в Крыму выше охват, чем в среднем по Российской Федерации, потому что, насколько я знаю, там где-то порядка 35% на сегодня получили две дозы. Все-таки 46% это значительно выше. А насколько это близко к защите общества? Вопрос крайне сложен, потому что коллективная защита, она складывается и из искусственного иммунитета, это вакцинация, и, естественно, переболевших. И очень часто эти две группы, они еще и пересекаются между собой. То есть есть те люди, которые и переболели, и были вакцинированы. И опять же, еще усложняет эту ситуацию то, что сейчас для новых вариантов дельты нужна более мощная коллективная защита. Если мы говорили, что вот те варианты, которые были раньше, это базовые, это базовые варианты, уханьский, затем, там, скажем, альфа-бета. Варианты где-то, мы говорили о необходимости создания коллективной защиты на уровне 70%. То сейчас, когда дельта, вот мы видим, например, на примере иных стран, в Великобритании много привито и сейчас массово болеют. В Германии много привито, массово болеют. То есть вот эти две страны, они имеют охват вакцинации около 70%. Две дозы. Ясно, что это гораздо выше, чем и 46 в Крыму, и порядка 25% это вакцинация двумя дозами в Украине. То есть при 70% массовое заболевание. Из-за чего? А вот все-таки нужно достичь вот этих 90. Поэтому, к сожалению, расслабляться еще не время.
Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был Андрей Валянский, украинский вакцинолог и врач-иммунолог, сотрудник Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова. К сожалению, время нашей программы подходит к концу, но надеюсь, что продолжим мы разговор с нашими экспертами в следующих наших эфирах. Конечно же, мы внимательно следим за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Я напомню еще раз, если вам есть что добавить к этому разговору, если вы хотите поделиться собственным опытом, сталкивались ли вы с этой инфекцией, с тем, как как работает система здравоохранения в Крыму, или вы пытались сделать прививку, или не могли получить того препарата, который вам положен по рекомендациям врача, например, да, вам сложно было достать вакцину «Спутник Лайт», а вместо этого вам предлагали «Спутник Ви», например, да, в разрез к тем рекомендациям. Тоже об этом нам пишите, звоните. Наш номер телефона 8 800 10 06 926 работает, даже когда у нас нет прямых эфиров. Ваши сообщения в таком случае будут оставаться на автоответчике. Мы слушаем каждое ваше сообщение, и если это необходимо, связываемся с вами, поэтому оставляйте контактные данные по возможности. Кроме того, вы можете написать нам на электронную почту, можете написать нам в еще более упрощенном порядке через форму обратной связи, которая есть на сайте Крым Реалии. Пишите, звоните нам, пишите нам также в социальные сети, звоните нам в эфир, всегда рада общаться с вами. Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право быть услышанными. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Всего доброго, будьте здоровы.